говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Прежде всего, братья и сестры, хочу сделать сообщение. У нас сегодня гости, представители издательства «Герменевтика», которые издают известный библейский комментарий отцов церкви и других авторов первого и восьмого веков. Но прежде чем будут представлены гости, и мы сможем с ними побеседовать, хотелось бы сказать несколько слов о важности библейского комментария. Как я неоднократно говорил, любой перевод Библии – это, конечно же, уже сам по себе комментарий. И сама Библия предупреждает нас, что есть две категории лиц, для которых просто опасно общаться с Библией. Об этом пишет апостол Петр во втором послании, 3 глава, 15-16 стих. Он указывает, что есть невежды неутвержденные, которые к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочие писания. То есть проблема библейского текста заключается в том, что он никогда не существовал вне традиции. Библейский текст даже не читабелен вне традиции. Мы неоднократно с вами вспоминали о том, что изначальный еврейский текст, он вообще был записан только согласными буквами, система расстановки гласных. Это то, что называется устная Тора в еврейской традиции. То есть он даже не читабелен в том виде, в каком Бог дал текст. Это записанный текст, это только согласные, а система расстановки гласных – это то, что относилось к масоре. А масора – это слово по-гречески «парадосис», на славяно-русском – «предание». То есть письменные устные традиции, они всегда идут рядом, когда вопрос касается библейского откровения. И в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 2 стих, апостол Павел предлагает нам критерий для понимания библейского откровения. Этим критерием является предание. И во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих, апостол Павел настаивает на том, что откровение Божие сообщается как бы в двух форматах. Или в слове, то есть устное наставление, или в послании нашем, то есть записанный текст. А во втором послании к Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих, со всей категоричностью апостол Павел пишет: «Завещеваем же вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию». Так вот, Писание святых отцов – это есть наиболее точное изложение веры Церкви. То, что имеет непосредственное отношение к преданию. И когда мы читаем библейский текст вместе с блаженным Августином, когда мы читаем библейский текст вместе со святителем Иоанном Златоустом или с другими отцами, комментарии которых мы держим перед своими глазами, читая Библию, то это уже не взгляд на текст одного человека. Здесь мы приобщаемся к традиции библейской экзегезы или того, что называется согласие отцов. Согласие отцов – это очень важное такое явление, когда мы можем созерцать веру Церкви. И авторы первого века по восьмой век – это классический период церковной экзегезы, собственно говоря, потом уже авторы, которые приходили после этого периода, они, скажем так, повторяли то, что говорили великие экзегеты. Они предлагали схолия или записи на полях. Записи на полях. То есть это уже были комментарии на комментарии. И я думаю, что многие из вас, когда бывают в церковных магазинах, книжных лавках, вы обращаете внимание на синие книги с иконографическими иллюстрациями на первой странице, точнее, на обложке, и название «Библейские комментарии отцов церкви и других авторов 1-8 веков». И вышло уже достаточное количество книг, но теперь я хочу представить первого участника нашей беседы. Это Белорусова Марина Владимировна, директор издательства «Герменевтика». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы очень рады вас приветствовать здесь. Вы виновница этого чуда. Для нас это событие. Каждый новый том ваш мы ждем с нетерпением. И священники, и миряне, все люди, которые любят классическую экзегезу. Это действительно для нас настоящий праздник, когда эти книги все-таки доходят до читателей. Расскажите, как вообще возник этот проект?
Прежде всего, хочу сказать вам огромное спасибо, потому что вы прилагаете огромное количество усилий, чтобы эта серия доходила до нашего читателя. И большое спасибо от всех наших сотрудников, что вы пригласили нас сегодня и дали возможность пообщаться с читателями, ответить на их вопросы, рассказать о нашем издательстве, о нашей серии. Наше издательство начало свою работу в 2000 году. И в 2001 вышло наше первое детище. Это том комментариев святых отцов на Евангелие от Марка. Очень было страшно. И этот том задал как бы тон всего проекта. И для нас и оформление его мы готовили, и оно стало оформлением всей серии. Серия состоит из 28 томов. На сегодняшний день издано 21 том. Вот только что, недавно, на пасхальной неделе, Светлой Седмицы вышел первый том Евангелия, комментариев на Евангелие от Иоанна.
Это был настоящий пасхальный подарок.
И хотелось бы сказать, что тома эти, вот уже 21 том, востребованы читателем. Мы получаем и звонки, и письма, и тома ждут. Аудитория наша – это ученики семинарий, духовных академий, это священники, и это миряне и верующие люди, интересующиеся святоотеческим комментарием и читающие священное писание, думающие. Все с нетерпением ждут, мы все это понимаем и стараемся по мере сил издавать наши тома.
Скажите, вот сразу вопрос. А следующий том, что нам ожидать? Какой будет еще подарок?
Мы надеемся, что к осени мы издадим следующую, вторую часть Евангелия от Иоанна. Комментариев Евангелия от Иоанна.
А вот первый том вышел, комментариев на пророка Исаия. Как-то мы ждем. Ага. Пауза возникла.
Возникло. Дело в том, что тома издаются по мере их готовности. Том проходит подготовку, это переводческая работа и две редакторских. Обязательно есть редактор тома, редактор серии общей, редактор издательства, то есть несколько редакторских правок, и поэтому необходимо большое количество времени для того, чтобы он вышел. Исаия предполагается, вот сейчас мы издадим вторую часть Евангелия от Иоанна, дальше пойдет комментарии на Евангелие от Луки, и дальше пойдет том Исаии, вот второй части.
Вы знаете, очень большой интерес к тому, что вы издаете. Но вот у меня есть знакомые, которые хорошо знают там греческий язык, знают латынь. И когда они работали с первыми, скажем так, вашими томами, иногда у них возникали вопросы, а почему вот так переведен отец, и как бы чуть ли не подозрение, что отец неправильно переведен. И тогда эти люди мне рассказывали, они открывали оригиналы, не дореволюционные какие-то репринты, а оригиналы. Смотрели по латыни, смотрели по-гречески, и полное совпадение с тем, как вы издаете. И они тогда начинали думать, а почему до революции издавалось немножко иначе? Интересные открытия возникли. До революции была цензура, которая все подгоняла под какие-то стандарты, и они вторгались в мир патристики, в мир святых отцов. И какая-то фраза, какая-то мысль, высказанная отцом, которая представлялась цензором неудобной, они все это как-то сглаживали. И вот вы даете нам возможность не просто читать отцов, а читать их заново, потому что вы даете переводы достаточно выверенные, достаточно достоверные. Об этом мы потом поговорим со следующим участником нашей сегодняшней встречи более подробно. Но я хотел спросить, а вот этот проект, он же существует не только на русском языке?
Он существует не только на русском языке. Он существует...
Прежде всего, он существует не только на русском.
Да, может, прежде всего. Он существует на английском языке, и он предполагался к изданию на китайском, на итальянском, на испанском, на шести ведущих языках мира. Но надо сказать, что русский вариант, вот то, что мы издаем, на сегодняшний момент мы издали больше всех томов.
То есть русский проект, он опережает?
Да, он опережает, но английские изданы все тома по-английски, а русский проект опережает, мы вот 21 том издали.
Да, я думаю, в наше время, когда вообще трудно что-то издавать, а издавать серию книг, это настоящий подвиг. И я очень благодарен вам, Марина Владимировна, что вы приехали к нам в студию «Радио Радонеж», потому что из этой студии мы часто зачитываем цитаты святых отцов по тем или иным вопросам, именно по изданиям книг герменевтики. И, конечно же, мы желаем вам успеха в вашей работе, деятельности, и чтобы этот проект был доведен до конца, И ревнители Слова Божия имели бы вот эту достоверную экзегезу в достоверных переводах, за что мы очень вам благодарны, потому что иногда какая-нибудь цитата Златоуста открывает Златоуста заново. И специалисты, которые могут сравнить с оригиналом, убеждаются, что во многих случаях ваши переводы, они более адекватны, собственно говоря, оригинальным текстам. И это очень интересно, может быть, для кого-то не очень удобно, потому что отцы по-разному говорили, но это всегда очень достоверно. И я хочу перейти к другому участнику нашей встречи. Это Козин Сергей Станиславович, главный редактор именно русской версии этого проекта. Добрый вечер, Сергей Станиславович.
Добрый вечер, отец Олег, и добрый вечер, радиослушатели.
Хотелось бы, чтобы вы поподробнее, может быть, рассказали, как возникла вот эта идея с этим проектом, кто были инициаторами.
Ну, история достаточно интересная, потому что, как уже было упомянуто, одним из языков, на которых издается серия, это английский язык. И любопытно то, что она впервые, вся эта идея возникла впервые тоже по-английски. Дело было в Америке, причем в протестантской среде, где был ряд людей с достаточно серьезными академическими именами, и они в какой-то момент им стало интересно наследие святых отцов. Вот. И вот возник этот проект, возник целый научный институт при одном из американских университетов, где стали готовить эти тома к печати. Вот в этой научной группе я тоже принимал участие. Уже большое вам спасибо за то, что вы упомянули о качественности переводов. Хочу просто сказать, что, несмотря на то, что серия первоначально выходила на английском языке, тем не менее, все наши переводы, они делаются с языков оригинала. Вот у нас как бы в нашей внутренней кухне есть такой термин «версия на языках оригинала». То есть каждый том у нас существует не только по-русски, английски, китайски, немецки, но самое главное, оно существует на латыни, греческом и сирийском. Хотя сирийского не так много, но тем не менее.
Сирийский – это арамейский, имеется в виду, да?
Да. Ну, сирийский. Вот Юрий Николаевич, он как человек...
Это который, третий участник.
Третий наш, да.
К вам
как
придем.
Профессор лингвистики и редактор очень многих томов нашей серии, он подробнее расскажет о технологии процесса. Но вот, да, значит, изначально была целая группа научная, она была названа даже научным институтом христианской классики, которая вот готовила...
Поподробнее о политике проекта.
Политика состояла в том, чтобы познакомить, собственно говоря, западную читательскую аудиторию, христианскую аудиторию, которая, как вы понимаете, только в меньшинстве своем православная, православных там буквально считанные доли процента, если брать, допустим, Соединенные Штаты, аудиторию, состоящую из протестантов, католиков, в основном даже из протестантов, вот с наследием святых отцов, причем с идеей, которая достаточно необычна была на то время, с идеей о том, что православие – это не религия там, культа, это не религия каких-то ярких обрядов, а это и религия именно традиции, вполне конкретной, серьезной традиции комментирования Священного Писания и работы со Священным Писанием. Вот, то есть мы знаем, что в протестантском мире очень много делается акцента на Библию, на Слово Божие. Вот идея стояла в том, чтобы показать, что не одни протестанты, собственно говоря, могут этим хвалиться, а существует намного более древняя традиция,
фундаментальная. Я как-то общался с адвентистским пастором, он мне сказал, что у них такая практика существует. Если пастор на каком-то приходе 2 года, то считается, его надо переводить на другой приход. Потому что за 2 года человек свой как бы внутренний потенциал может полностью исчерпать. Uh-huh. И потом уже начинает говорить то, что он уже говорил ранее, то есть uh-huh. бегать по кругу. Ну, на это, наверное, все обречены, вот те, кто имеет
это
доступ.
Это такое пасторское выгорание.
Да, да, к публичному выступлению. Мне кажется, что то, что идея проекта возникает в протестантской среде, ведь действительно там такой между собойчик, там, как ты понимаешь. А когда эти люди получают доступ к святоотеческой традиции, во-первых, это 2-й век, 3-й, 4-й, то есть перед ними открывается целая вселенная экзегетики, совершенно новые люди, неизвестные имена. Это целый космос.
И да,
человек
оказывается, да.
Может войти в этот космос, и здесь такой такое многообразие, удивительное многообразие может возникнуть подходов. Я думаю, для них, вот почему они как бы включились в этот проект, это как бы вот дефицит новых мыслей в сфере такой живой,
да, динамичной экзегетики. Да, действительно, все было именно так, как вы говорите. И хочу подчеркнуть, что изначально проект был поддержан, то есть это все происходило не в вакууме. Как только возникла идея, тут же пошли консультации с представителями православных церквей, были визиты и в Константинополь, и американский митрополит Феодосий, который был тогда предстоятелем американской автокефальной церкви, дал свое благословение. Наш проект, когда возникла идея русского издания, был поддержан на то время председателем отдела внешних церковных сношений митрополитом Кириллом, который позднее стал патриархом. Вот, то есть это, с одной стороны, было начинание, возникшее в протестантской среде, но, с другой стороны, оно было открыто и желало изначально в себя вобрать вот ту традицию христианской экзегезы, которая существовала в православии, и в Сирии принимали участие и православные авторы, редакторы.
Расскажите, пожалуйста, вот вы являетесь редактором русского издания.
Я редактор издательства. У нас есть еще четвертый участник беседы, который с нами здесь не присутствует. Это отец Константин Гаврилкин. Он свое несет служение в Нью-Йорке. Вот. Он является главным редактором серии библейских комментариев.
А ваша работа в чем заключается?
Я главный редактор издательства, я тоже участвую в редактировании некоторых томов. У нас есть другие проекты, которые осуществляются или в проекте находятся. Вот. То есть я как бы занимаюсь более такой, да, курированием работы издательства в целом. Ага. Вот. А в этом моя функция заключается.
Как вы думаете, вот этот проект, когда он будет завершен, мы можем ожидать, что будет электронная версия?
Ну, это скорее вопрос к Марине Владимировне, потому что она занимается вопросами, связанными с распространением серии. Вот. Но здесь ряд сложностей, естественно, существует, связанных с электронными вариантами, потому что серия, на самом деле, самоокупаемая. Это большой, очень сложный и дорогой проект. У нас работает несколько групп переводчиков. Они распределены между Москвой и Петербургом. Есть группа в Москве, несколько групп в Москве, группа в Петербурге, группа в Твери, которую Юрий Николаевич возглавляет как раз. Вот. Поэтому как бы любое нелегальное копирование наших томов, оно, естественно...
Мешает издавать следующие тома.
Да, мешает издавать следующие тома. Для нас это серьезная большая проблема. Мы ее на себе почувствовали. Потому что серия, когда она начиналась, интернет был только в зачатке. Вот, и вдруг пошло тиражирование. То есть буквально, как только выходит том, уже через несколько дней я лично его могу найти в интернете. Вот.
А, кстати, вот таким образом аудиопродукция умерла. Ведь очень много было издательств православных, которые издавали аудиопродукцию, это там проповеди известных священников, там беседы, там аудиокниги и так далее. А сейчас это потеряло смысл. Издаешь один диск, его сразу начинают тиражировать, и уже как бы никто не берет то, что на прилавке. А так как сейчас вот эти электронные всякие носители появились, так называемые электронные книги, мне кажется, вообще мы входим во время, когда угроза есть бумажной книги как таковой. А это все-таки реальный носитель, надежный носитель.
Да,
это электронка, она может рассыпаться.
С одной стороны, мы, конечно, рады. Собственно, это слово Божие, оно не принадлежит нам. Мы
монополия
хотим, чтобы...
не
да,
может быть.
Да, мы вовсе не претендуем на то, чтобы... даже не претендуем на то, чтобы на этом зарабатывать что-то. Это было бы кощунственно с нашей стороны. Но, с другой стороны, мы зависим от экономических процессов. И все те тома, которые покупаются, все эти средства направляются на... новые переводы, на новые тома.
А вот интересно, когда эти книги на английском языке, например, пришли в протестантские семинарии, как они были там встречены, эти книги?
Ну, у меня нет статистики по этому вопросу, но я знаю, что серия пользовалась большим интересом, и у нее было продолжение. Например, очень интересный проект, я упомянул в нашей предварительной беседе, это комментированное издание «Символы веры», то есть фактически взят за основу текст «Символы веры» Никиты Цареградского, и он сопровождается цитатами святых отцов, толкованиями святых отцов. И следующий проект был тоже, это проект издания экзегетики североафриканских отцов, эфиопских отцов.
Александрийская школа?
Александрийская школа, да. То есть
а
это
каких
все то же
отцов
сам...
будут издавать, вот, если говорить об Александрийской школе?
Я, честно говоря, не вдавался в подробности, но это достаточно... достаточно неизвестные имена
для нас. Еще такой вопрос, я не могу удержаться буквально. Вот есть некоторые авторы, которые очень интересны для нас. Ну, например, вот ваши книги открыли для нас автора, это Беда Достопочтенный, который был канонизирован по настоянию протекции митрополита Антония Блюма покойного, и он попал в наши святцы. Это было открытие для нас. Но в то же время мы заново открываем и Блаженного Августина. Многие работы, которые вы стали публиковать, мы там видим ссылки на какие-то трактаты, книги, они просто неизвестны русскочитающей публике. Вот если говорить о каком-то процентном соотношении, скорее всего, подавляющая часть наследия святых отцов все-таки никогда не переводилась на русский язык.
Ну, было издано все же достаточно много. До революции работали семинарии, академии.
Да, но мы можем говорить о полном собрании трудов Иоанна Златоуста. Да, да, было академическое издание.
Все же даже в сравнении с западным миром я бы сказал, что издано много, много. Не все, далеко не все. И есть как бы региональные акценты. Каких-то отцов больше переводили у нас, каких-то больше переводили на Западе.
У нас, по-моему, была специализация. Это Петербургская академия предпочтение давала одним, а Киевская там, западными отцами занимались, кто-то восточными, кто-то...
Хотелось бы, чтобы, может быть, наша серия, вот один из, как бы одна из наших внутренних идей стоит в том, чтобы... Как бы возродить хотелось бы эту традицию. Может быть, в духовной школе включились бы.
Да, это было бы очень интересно. Вот. В свое время, когда я учился в семинаре, это было в советское время, я помню, витала такая идея в воздухе, что надо издавать Библию только со святоотеческими комментариями. Mm-hmm. А так как семинаристы нуждались в каких-то стипендиях все время, нам даже предлагали участвовать в каком-то таком проекте, вычитывать отцов и смотреть, вот, куда этот комментарий, куда этот комментарий. Mm-hmm. Но тогда этот проект остановился, ну, во-первых, митрополит Петерим тогда не смог как бы потянуть этот проект, потом там известные события происходили в стране, в церкви, и, к сожалению, этот проект не состоялся. И, по сути дела, вот когда начали выходить ваши тома, это был ответ на то ожидание, которое... Оно не было как бы реализовано, наше ожидание, что выйдет Библия с комментариями отцов. А тут не просто Библия с комментариями отцов, а чуть ли не на каждую библейскую книгу, там целые разделы ваших книг. Ну, на Апокалипсис у вас просто вышла одна большая книга, и мы увидели такие комментарии на Апокалипсис, которые никогда просто не выходили на русский язык, святоотеческие комментарии. А что мы знали на Апокалипсис? Только Андрея Кисарийского и все, и Владыка Верки, там его там, новации какие-то. А тут и Златоуст, там, и другие авторы. Это целая вселенная перед нами открылась. Это, конечно, потрясение было такое мощное. В хорошем, конечно, смысле этого слова.
Но нам бы, конечно, как издателям хотелось бы превратить в эту серию в какие-то другие серии.
То есть, как прецедент.
Как прецедент, да, потому что все же масса, вот мы даже, Юрий Николаевич больше может об этом говорить, но когда я работал над своими томами, допустим, я делал вторую часть тома на книгу «Бытия», и просто какие-то фрагменты ты читаешь, ты понимаешь, что это только вершина айсберга. Вот. Хотелось бы перевести этот текст целиком, увидеть его изданным. Но это, конечно, задача более долгосрочная. Надеюсь, с Божьей помощью, может быть, мы когда-нибудь выйдем и на такого рода проекты. Вот. Но, опять же, здесь поддержка наших читателей, она для нас очень важна, и моральная, и материальная.
И каждый том получает гриф.
Да, каждый церкви. Том проходит экспертизу, как сейчас положено, в издательском совете Русской православной церкви.
Ну, чтобы
церкви.
Не было проблем с распространением этих церковных книжных лавках.
Да, для нас это важно, для нас это тоже как какой-то знак одобрения церковью. И мы считаем, что эти тома, при всех поправках на то, что серия возникла в иноязычной среде, они могут использоваться для духовного образования и академического образования, и более такого популярного образования, библейские школы, часы, семинары, все что угодно.
Вот. И я хотел бы представить третьего участника нашей встречи. Это... редактор русского издания «Библейских комментариев отцов церкви», Юрий Николаевич Варзонин, профессор кафедры русского языка Тверского государственного университета. Добрый вечер, Юрий Николаевич.
Добрый вечер.
Мы очень рады, что вы нашли время из Твери к нам приехать.
Тяжело не было. Приятное путешествие.
Расскажите об этом проекте вот, с точки зрения вашего участия в нем.
Да, с точки зрения моего участия передо мной такая традиционная филологическая текстовая работа. Книга строится по принципу синодальный текст, обычно отдельными стихами, сопровождается цитатами, фрагментами из произведений отцов церкви, ну и других авторов, как заявлено в серии. Это своего рода такое лоскутное одеяло, которое должно не разваливаться, а создавать впечатление стройного, полноценного текста. Значит, сам стих библейский выступает, ну, как в текстологии, в лингвистике мы говорим, макропропозицией, то есть объединяющей темой, на фоне которого должна оставаться стройность, склеенность отдельных эпизодов. А эти фрагменты, цитаты могут быть совершенно контрастными по своему содержанию. Моя задача сверить тексты оригиналов с переводами. Должен поблагодарить массу переводчиков, которые у нас работают. Эти люди в большинстве своем очень давно в проекте. Очень маститые люди. Ну, надо прямо сказать, что за много лет и уровень мастерства у всех у нас в этом деле, наверное, тоже вырос, на что я совершенно нахально надеюсь. То есть приятная работа, которая, тем не менее, не отменяет задач вот, сборки, монтирования текста в единое целое. Одно замечание по поводу стилизации. Мы предпочитаем содержательную часть текста, и там, где возникают сложности, сбалансировать содержание и форму, то есть можно было бы сказать буквальный. Буквальное, вот вы упоминали сегодня подстрочник, мы в таких случаях отказываемся, ну, в известной мере, в пользу содержательной стороны. То есть, пытаясь тем самым делать текст более воспринимаемым, ясным с точки зрения там, толкования.
Я бы вот хотел поднять такой вопрос. Вот святые отцы у нас как бы представляют разные традиции.
Да.
Разные традиции. Есть святые отцы, которые пользуются, например, только вульгатой, только латинским текстом. Ну, скажем так, как уже говорили, каждый период Библии – это комментарий на Библию. А есть отцы, которые пользуются септуагинтой, греческим текстом, там, книг Ветхого, Нового Завета.
Ну да, возникают большие проблемы.
Есть отцы сирийской традиции. Да. Вот насколько комментарий в каждом случае может наложиться, например, на синодальный перевод, и как нам объяснить верующим, что вот из нашего текста, точнее, не из нашего текста, а вот из нашего прочтения оригинала можно вывести такой смысл?
Да, если еще к вашему замечанию добавить массу расхождений текстов славянской Библии и
да,
синодального
мы
перевода.
Мы имеем что самые разные славянские версии.
Да.
Это и Геннадьевская Библия, и ее редакция – это Острожская Библия, и следующая редакция – это Елизаветинская Библия. То есть несколько редакций только церковнославянского.
Да, но во всех этих местах
и Вульгата, кстати, она тоже имела этапы. Это Вульгата Блаженного Иеронима, да. Потом Папы Климента и другие книги. Как это можно все связать только с синодальным переводом?
На самом деле очень сложно. Плюс еще один момент. Святые отцы в массе своей приводили библейские цитаты по памяти.
Да, это...
Да.
Наверное, у них был девиз «Буква убивает, а дух животворит». Да, они сильно да. за букву не держались да. и очень так вольно обращались.
Да, если возникают такие текстовые заметные проблемы, значит, комментарии делаются уже по поводу комментариев.
Примечания. То
есть, конечно, конечно. Там, где проблема связана то с перестановкой слов местами, например, да, мы их как проблему снимаем. То есть в этих местах помещаем цитаты из синодального текста, если они не несут смысловых расхождений. Если таковые появляются, мы даем комментарии.
Я бы хотел спросить, вы как бы сначала участвуете в этом проекте. Вот ваше вхождение в этот мир патристики, произошла какая-то влюбленность в кого-то из древних экзегетов? Вот кто из этих авторов стал для вас за эти годы ближе, более понятнее, распознаваем?
Ой, об этом очень нелегко говорить, потому что по существу это вот 20 лет моей жизни, день за дня, потому что эта работа очень однообразная, монотонная. Она предполагает гигантское количество времени, потраченного на сидение над рассматриванием текста, созерцанием. Она очень специфическая. Все, даже от погоды зависит, что ты там видишь. И надо уметь ловить себя, держать себя за руку. То есть, если ты не ходишь вместе с этими людьми, среди них, то это уже знак, что нужно остановиться. Надо сменить вектор работы. Там еще есть много технической работы. Если начинаешь это видеть, как вот на экране телевизора, это чужое. Надо останавливаться. То есть, ощущение... Здесь разум и сердце очень отдельную работу выполняют. И чаще все-таки сердце впереди. Надо, коленки-то все равно дрожат, потому что если помнить о том, что с чем-то имеешь дело, то как-то особо трепетно становится. Но это легко объяснить. Так же себя ощущают и переводчики, конечно. Поэтому... Приучаем себя думать об этом меньше.
Кто все-таки из святых отцов стал для вас ближе?
Очень много. Невероятно близок Августин. Я очень много его читал, я его еще и много переводил. Есть авторы, на которых без конца спотыкаешься. Вот, кстати, «Беду достопочтенного» вспоминали, очень сложный его латинский язык.
Но в ваших переводах этого незаметно. Что
ну, там переводы-то в массе своей не мои, да. У греков, греки вообще очень витиеватые, ну, без меня, знаете, очень витиеватые авторы, все блестяще образованные, эти люди там с риторическим Ритор, образованием, да. Ориген, огромное количество текстов Оригена пришло только через латинские переводы, а в латинских переводах ясный. По-гречески очень витиеватый. Ну, в общем, да я их всех люблю, куда деваться.
Я бы хотел, прежде чем мы продолжим наш разговор, прочитать то, как вашу работу над библейскими комментариями отцов церкви представляет председатель Синодальной богословской, библейской богословской комиссии Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Илларион. Он пишет в предисловии: «Священное Писание для Православной Церкви есть неделимое целое, в центре которого находится благовестие о спасении мира во Христе, проповедь самого Спасителя, а затем и его учеников и апостолов, начинается со истолкования Ветхого Завета как приготовление к Евангелию и находит свое боговдухновенное выражение в Писаниях Нового Завета, принадлежащих ближайшим последователям Спасителя. Подлинный смысл Священного Писания открывается человеку только через опыт причастия Христу в Святом Духе, жизнь которого в Церкви составляет ее предание, живую традицию, включающую в себя не только тексты богослужебные, догматические, канонические, но и все богатство церковного опыта, которое к ним несводимо, включая иконографию, духовное пение, аскетику, молитвы и другие измерения непрерывного опыта Церкви от времен апостолов до настоящего времени. Чтение Священного Писания и размышления над ним должны быть неотъемлемой частью жизни христианина. Лучшими помощниками в понимании Писания для каждого из нас являются святые отцы и учителя Церкви. У меня сразу к вам вопрос. Кто из отцов Церкви, на ваш взгляд, более доходчиво помогает вам вот в этом проекте? Я имею в виду, что, например, мы знаем, что есть разные школы экзегеза. Александрийская школа придерживается аллегорической системы истолкования. Ну, то, что ветхозаветная традиция называется сот, ремес. А если взять, например, антиохийскую школу, да, скажем так, историко-назидательная система истолкования, то, что в ветхозаветной традиции, это там пшат, драш. И когда вот делается перевод, вот берется текст, есть ли какая-то схема? Сначала мы даем буквальное истолкование, там нравственное, историческое, назидательное, потом мы даем аллегорическое истолкование, а далее там, значит, отцы синаиты пошли с такой мистикой экзегеза.
Да, на самом деле есть.
Как подборка осуществляется?
Ну, во-первых, не мы ее делаем. То есть это та часть, о которой мы уже слышали в исполнении коллеги моего. То есть нам позволено там в объеме 5% менять, например, цитаты или снабжать их.
Отдавать предпочтение.
Да, 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 да. Но это не слишком большой объем.
Но все-таки
5%. Да, да. Ну, мы, кстати, что делают богословские редакторы обыкновенно, то есть напоминают там, где нужно, о связи конкретно с православием. Это делается. И это по условиям проекта не воспрощается. Потому что, скажем, какие-то тексты Августина или Амвросия Медиоланского, и вообще у нас латинских авторов много, да, то есть что-то там напрямую уходит потом в католическое учение. Начинается это все, понятно, это авторы времен неразделенной церкви, но потом из этого доктринальные последствия наступят. Вот, и в таких случаях есть богословские комментарии, дабы не вводить читателя в какое-нибудь, да, в смущение,
сложный,
что называется.
Конечно, сложный акцент, конечно, не ставит.
А так есть пропорция. Правда, она не выдерживается там с идеальной точностью, но даются обязательно греческие авторы, латинские авторы и восточные, из которых... сирийских авторов не сильно много текстов этих дошедших до нас. Скажем, в данном томе там есть достаточно много цитат Ефрема Сирина и Дедима Слепца.
А армянская традиция?
Нет у нас их.
Никак не
фрагментов нет.
Я хотел еще спросить. А вот если 5% вы можете как бы свои акценты делать, кому отдавать предпочтение. Вот я хотел бы даже высказать пожелание. Нам бы хотелось вот эти 5%, где вы имеете место для маневра, чтобы вы нам давали тексты, которых мы не знаем на русском языке. Потому что их нету на русском языке. Они никогда не переводились на русский язык. Потому что в таком случае каждый том будет открытием. Ну, например, у меня дома стоит там полное собрание сочинений святителя Иоанна Златоуста. Это доступно, причем в нескольких изданиях. Или там Блаженный Феофилак, там, или другие авторы, которые пересдавались много-много раз.
Ну, да, греческих авторов вообще очень много.
Больше, чем в
западных. Да.
Но это единая церковь была до разделения, они все нам дороги, эти авторы. Но вот, как пожелание, очень, по-моему, важно, когда даже новые имена появляются.
Да, спасибо, мы его принимаем.
Ведь не всех восточных греческих авторов, не всех мы знаем.
Конечно. На самом деле у нас в конце каждого тома есть перечень отцов и авторов, которые там...
С краткой информацией.
Да, там их, да. Там их почти 500 имен. Так что...
А скажите, а как вот вы находите доступ ко всем этим оригинальным текстам? На латыни, там, на греческом?
Ну, это все доступно. Это все
в
собрано.
Электронном виде? Или
да, у нас есть книги? Ну, существуют электронные библиотеки. Тезаурус Лингва Грека, церковный ресурс гигантского объема. И латинский... Цитадок. Это латинская литература. Они вот, каждый, вот ключ, после каждого комментария есть ссылочка, да, там стоит либо ТЛГ, это Thesaurus Lingua Graeca, значит, это грекоязычный автор, либо Клавис, это Цитадок, латиноязычный автор. Ну, понятно, что электронной библиотеки для восточных авторов нет. Там есть только не ксерокопия, это как нынче называется, сфотографированные тексты.
То есть PDF?
Можно, PDF. Можно, да, можно так сказать.
Можно,
да,
так условно,
да,
сказать.
Да. Они, как правило, рукописные.
Скажите, а вот какие-то открытия, там, ноу-хау какие-то?
Там на каждом шагу открытия.
Вот что-то интересное в последнее время вы нашли у отцов? Какие-то тезисы новые?
Ну, вот мучительно делавшийся том, первый том комментариев на Евангелие от Иоанна со знаменитым и очень любимым, насколько я понимаю, прологом стихи 1.18 первой главы. Это работа, которая заняла больше 2 лет. Вот это самое лоскутное дело никак не собиралось, разваливалось.
Да, слишком много комментариев.
Их очень много, и главное, что они не создавали такое ощущение счастья внутри. А оно должно быть. Это любимейшие места. Вот любой, кто и Библию не читал, знает, что вначале было слово. И все рассыпалось.
С этого начинается церковное чтение Нового Завета, да, и в западной традиции восточной.
До тех пор, пока на глаза попался в 50-й раз фрагмент Августина, это из сочинения о Троице, где он говорит о том, что там есть еще и красивый термин у Августина «инефабилитас». Невозможность быть сказанным, где он говорит о том, что о Боге невозможно достойно высказаться человеческим языком. То есть это пропасть между Творцом и Творением, и человеческий язык, все из того же источника, не может быть не обозначенной. И вот тогда на душе стало легко, потому что оказалось, что нам дано право сказать, как можно лучше о Боге, потому что это цель всего. Вот насколько ты способен красиво, дай Бог, так, как Августин, а у него это очень красиво.
А как это звучит?
Ну, здесь уже звучит только по-русски.
Да, ну, это интересно.
Ну, кстати, на слух и не так уж легко. Вот я держу...
Хотя фрагмент.
Да, я, конечно, много нельзя, понимаю.
Что там?
Как наше знание не похоже на Божие, так и наше слово, которое рождается от нашего знания, не похоже на то слово Божие, которое рождено от сущности Отчей. Слово Божие есть единородный Сын, во всем Отцу подобный и равный, Бог от Бога, свет от света, премудрость от премудрости, сущность от сущности. И оно во всем как Отец, но однако не есть Отец, потому что это Сын, а то Отец. И поэтому он знает все, что знает Отец, но для него знание от Отца, как и бытие. Ибо знать и быть в этом случае одно. И потому для отца, как бытие не есть от сына, так и знание. Поэтому, словно бы произнося себя самого, отец породил слово «себе равное во всем». Ибо он не произнес бы себя самого цельно и совершенно, если бы в его слове было что-то меньшее или большее, чем в нем.
Да, это, конечно, удивительно, такие горизонты открываются перед нашим сознанием.
Да, бездны, бездны. Так, разума не хватает, и сердца тоже. Но все это наполняет. Это читается бесконечно и всякий раз заново.
Скажите, а вот как филолог, вы понимаете, что язык, он всегда в движении? Например, язык Оригена – это язык определенного времени. А язык, например, тех же западных отцов, но более близкий к нам, какая-то трансформация, она происходила ведь?
Конечно.
И как средствами перевода можно это передать? Или это не надо передавать?
Надо. Мы как-то изначально, с самого начала проекта, было понятно, что мы хотим более или менее быть понятными.
Я поясню, что я имею в виду. Вот вспомните прекрасную книгу Умберто Эко «Имя Розы». Русский перевод меня потряс тем, что автор перевода вдруг начинает использовать славянизмы. Там «бысти», «яко», потому что он же не может передавать как бы красоту латыни, она непонятна. А славянизмы отождествляются там «яко» уже и так далее, именно с церковной традицией. И это было очень такое интересное решение.
Да, вы, конечно, абсолютно правы, отец Олег. Я напомню еще, что в судьбе русского языка есть такой совершенно необычный момент, когда соседствуют фактически два очень близких языка, литургический язык и русский язык современный, у нас всегда есть возможность стилистического разделения на язык обыденный и язык высокий.
То есть вы можете переводить Августина или, например, там Оригена, и я, не видя даже автора, вот по стилю смогу понять, вот это Августин, вот это Оригена. Вот стилистика этих авторов.
Августина обязательно отличить от других.
Как Достоевского от Толстого можно отличить просто с листа.
Можно, можно. Августин очень легко идентифицируется. Я думаю, что несложно такой тяжелый, философски очень насыщенный язык Оригена отличать от других. Этих авторов много. Ни с кем не спутаете Иоанна Златоустова. То есть, конечно,
у каждого своя неповторимая поэтика.
Конечно, конечно.
И средствами современного русского языка это можно как-то передать.
Да, причем, когда мы работали с частью текстов существующих переводов, например, Златоуста, то там мы встречались с другой проблемой. Мы понимали, что сегодняшний читатель по-русски не сможет понять этого текста.
И тогда что вы делали?
Тогда мы его освежали.
То есть надо было делать новый перевод?
Делали переводы и вставляли красивую, более или менее стилистически соответствующую, но современную лексику.
А теперь скажите, вот выходят книги, но вы же работаете сразу над всем проектом. Вот до какой стадии уже дошла работа по составлению будущих книг?
Я сейчас работаю с Евангелием от Луки. Нет, никогда два тома одновременно я не делаю.
То есть пока не завершается один проект, и начинается другой?
Нет, но это целая эпоха, это эпохальное событие, поэтому это годами обычно, изо дня в день. Поэтому туда нужно вживаться, там нужно начинать. Когда моя любимая книга в этом проекте, книга Иова. Вот там мне все это снилось. Я был там, я видел это, да еще я в то время сидел в лесу, я там жил.
А какими языками вы лично владеете?
Ну, из греческим и латинским.
Греческим и латинским. Да. А интересно, да, извините, у нас телефонный звонок в студию, может быть, он по теме. Мы слушаем вас, говорите, алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, это из Твери, Протерии, Александр Шабандов.
Я хотел сказать несколько слов, если можно, отец Олег. Спасибо вам за приглашение таких замечательных гостей в студию. Работу, которую они делают, ну, действительно достойна не просто похвалы, а восхищения. Они молодцы. И в лесу сидячи, и за компьютером они переводят. Дай Бог им здоровья. От меня особая, особая благодарность за таких авторов, как Пелагий и Дедим Слепец. Потому что это было открытие мне как читателю и как вот человеку, интересующемуся историей. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Надо сказать, что этих авторов переводили только в том случае, если они, эти цитаты этих авторов, использовались другими святыми отцами. Например, мы знаем, что Иероним Блаженный использовал этих авторов. Но в целом, конечно, есть вопрос по поводу там Дедима Слепца или же того же Пелагия. Просто когда церковная патристика вдруг вносила эти цитаты в свои тексты, тот же там Иероним и другие авторы, вот в этом случае они как бы сообщали этим цитатам церковное значение. То есть как бы некую реабилитацию осуществляли этих интересных мыслей. И у меня вопрос, у нас уже осталось очень мало времени, может быть, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы ждем каждый том, для нас каждый том – это событие. Чем простые читатели вашей серии могут помочь вам, скажем так, вот, кроме покупки книг? Может быть, нужна молитвенная поддержка, помощь?
О, мы от ничего не отказываемся. Молитвенная помощь нужна всегда. Главное, чтобы это нужно было. И людям в том числе. Поэтому любая помощь, молитвенная особенно, нам точно нужна. Мы это делаем, мы хотим дожить до счастливого дня, когда наш проект будет завершен, и молимся о том, чтобы все это совершилось.
Я знаю, что каждая книга проходит изучение церковными структурами для того, чтобы дать или не дать гриф. Это творческий какой-то процесс? Какие-то рекомендации вам даются?
Вот придется этот вопрос переадресовать Марине Владимировне.
Угу. Да, только очень коротко, пожалуйста. Пожалуйста, мы вас слушаем. Да, говорите.
С 2010 года мы проводим экспертизу, сдаем на экспертизу в издательский совет Русской Православной Церкви. Но вот пока мы встречали только положительные отзывы. И так же, как все читатели, ждут на рецензию наш том. И очень быстро, спасибо большое, комиссия проверяет и дает рецензию.
Наша передача подошла к концу, так интересно, все увлеклись. У нас были в гостях очень интересные люди, представители издательства «Герменевтики», которые издают эту удивительную серию «Библейский комментарий отцов церкви». Я благодарю вас за то, что пришли в студию. Желаю вам Божьих благословений, чтобы ваши труды, они продолжались бы с большим усердием. Спасибо всех, Христос.
Спасибо, Господи.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».